Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Екатерина Степанова
и Марина Лобанова. В Русском музее в корпусе Бенуа заканчивает свою работу временная выставка «Древлехранилище памятников иконописи и церковной старины к столетию открытия». Самое значительное событие православной культурной жизни 2014 года. Последний день работы выставки – 22 марта.
Предлагаем вашему вниманию радиоэкскурсию по выставке, которую проведет ее куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Надежда Валерьевна Пивоварова.
Сейчас мы находимся перед фотографиями. На самом деле на нашей выставке большое место уделено фотографиям начала 20 века, на котором представлены организаторы древлехранилища, те лица, которые были связаны с приобретением коллекций, которые представлены в экспозиции. И вот у входа нас встречают четыре фотографии, где представлены виды экспозиции 1898 года, той первой экспозиции, с которой начинался Русский музей, и экспозиции уже 1914 года, в создании которой принимали участие крупнейшие специалисты в области древнерусского искусства, славянской филологии. Это Никодим Павлович Кондаков, он на снимке слева. Рядом с ним мы видим Алексея Ивановича Соболевского, филолога, который проводил полиграфический анализ надписей на иконах. И во втором ряду главное действующее лицо создания этой экспозиции – это Петр Иванович Неродовский, хранитель художественного отдела, с чьими усилиями как раз и было связано создание этой экспозиции и приглашение всех тех лиц, которые приняли в ней участие. Экспозиция открылась 18 марта 1914 года. Это была первая экспозиция, которая представляла памятники древнерусского искусства в таком объеме, в системе, с размещениями их по школам. Экспозиция занимала 5 залов в Михайловском дворце. Это была южная анфилада залов. В угловом зале находилась так называемая Новгородская иконная палата. Она была выполнена по специальному проекту Алексея Викторовича Щусева, известного всем архитектора. И именно эта экспозиция была такой визитной карточкой музея, начиная с 1914 года. Иконы были здесь представлены в виде иконостаса, расположенного в несколько рядов. И если мы с вами развернемся и посмотрим на нашу афишу, то увидим, что как раз вот этот зал, 18-й зал экспозиции того времени, он именовался Новгородской иконной палатой и представлял собой вот такой очень величественный зал с иконами, расположенными в особой последовательности, в соответствии с тем порядком, который занимает иконы в иконостасе древнерусского храма. Сразу же хочу обратить внимание на то, что для этой экспозиции специально заказывалось оборудование. Это оборудование было изготовлено крупнейшими фирмами, петербургскими и московскими. Это касалось и витрин, и самой обивки иконостаса. Принимали участие в создании этой экспозиции наряду с Алексеем Викторовичем Щусевым и фирмами Шукова, фирма «Франк», стекольная фирма, фирма Гаврилова. И вот на этой фирме я как раз и хочу несколько более подробно остановиться. Это фирма Гаврилова изготовила звено иконостаса. Моделью послужило звено подлинного афонского хороса, который находился к тому времени в собрании Русского музея. И далее уже в Москве фирма Хлебникова изготовила полностью хорос. Он как раз и был повешен в центре зала. И центрировал пространство, которое напоминало нам храмовый интерьер. В центре внизу находилась восьмигранная витрина с небольшими иконами. И, собственно, вот в этом зале и произошло торжественное открытие экспозиции 18 марта 1914 года. Ну вот, благодаря чему смогли открыть эту экспозицию и как она непосредственно подготавливалась. Русский музей был основан в 1895 году, торжественно открылся в 1898 году, а в 1897 году сюда были перевезены памятники из Музея христианской древности Академии художеств. Это был такой крупнейший в то время музей христианских древностей, обладавший большими фондами. В составе были иконы, памятники прикладного искусства. И эти произведения привезли в 1897 году в Русский музей, и они и были выставлены в первой экспозиции Русского музея. Понятно, что в начале XX века многие иконы находились в записи, И поэтому вот эта экспозиция, которую мы можем видеть на старых фотографиях, на фотографиях 898 года, она нам как раз показывает иконы записанными, и, естественно, впечатление от них было совершенно иное, чем то впечатление, которое мы получаем от икон, когда видим их уже раскрытыми в реставрационных мастерских, сияющими красками. И для того, чтобы создать вот такую экспозицию, конечно же, требовалась многолетняя работа. И вот с 1898 года, но особенно 1910-е годы, в Русском музее начинают работать московские реставраторы. Они раскрывают множество икон. Вот на протяжении 10-х годов 20-го столетия поступают в собрание несколько коллекций. Одна из них, самая крупная коллекция Николая Петровича Лихачева. Часть икон уже поступила в раскрытом виде, часть раскрывали московские иконописцы. Это два крупнейших мастера, которые поставляли в Русский музей реставраторов: Григорий Иосифович Чириков и Евгений Иванович Брягин. Именно их мастера приезжали в Петербург, работали в Русском музее, и это позволило вот подготовить много икон уже к экспонированию. Соответственно, вот на этой экспозиции иконы были выставлены уже в раскрытом виде, и, соответственно, те, кто приходил на эту выставку, те, кто видел эту новую экспозицию, они могли представить себе облик икон на тот момент, когда они создавались. Яркие краски, авторский оригинальный рисунок – все это вот позволяло представить себе икону иначе, чем ее представляли прежде. И с этим связаны изменения в характере изучения древнерусского искусства. Если раньше иконы изучались с точки зрения иконографии, иконографических схем, то теперь появилась возможность изучать и стиль икон, особенности живописи, колористическую гамму, характер рисунка и так далее. То есть то, что сейчас как раз и в деталях изучают искусствоведы.
Я бы хотела уточнить, вот записанные, это значит что-то?
Записанные – это находящиеся под слоями поздней записи, как правило, записи масляной, и под потемневшей олифой. Для того, чтобы лучше сохранялся красочный слой, иконы покрывали олифой. Вначале она имела светлый оттенок, потом со временем она темнела, и на поверхности иконы образовывалась толстая такая пленка, которая не позволяла рассмотреть изображение. Часто иконы были просто черными, когда их вывозили из храмов, и только реставраторы возвращали им первоначальный вид, удалив и записи масляные, и, соответственно, олифу, которая потемнела.
То есть записи – это как поновление такие были?
Да,
есть,
запись, да.
Чтобы пролить. То есть,
да. Когда икона ветшала, естественно, тогда не было мастеров-реставраторов, как в наши дни, спимзовывалась часто поверхность, если была плохая сохранность живописи, и в пределах старого контура, в худшем случае, уже на новой доске полностью очищены от старой живописи, писались иконы вновь.
Понятно.
Значит, вот такой вид имели иконы, когда они поступали в собрание Русского музея. Уже в стенах Русского музея они раскрывались и вот получали тот вид, который они имеют и сейчас. И вот эту работу по раскрытию икон, поступивших в раннее время, была продолжена в наши дни непосредственно к этой выставке. Несколько икон, мы еще их увидим в следующих залах, они как раз специально к этой выставке были раскрыты точно теми же самыми методами, что и прежде, но более щадящими. В настоящее время более щадящие методы используют реставраторы. Это позволяет еще лучше сохранить древнюю живопись, нежели вот в то время, когда только начиналась реставрация в начале 20 века. Ну вот состав экспозиции. Наряду с крупнейшим собранием Николая Петровича Лихачева, около 1500 икон входило в состав этого собрания. В древнехранилище вошли и отдельные частные коллекции. Это были коллекции, я перечислю их в той последовательности, в какой они поступили в Русский музей. Василий Александрович Прохоров. Это заведующий музеем древнерусского искусства Академии художеств. Наряду с собиранием памятников для Христианского музея он собирал свою коллекцию. И в 1898 году, то есть на следующий год после того, как в Русский музей были привезены иконы из Академии художеств, поступило его собрание. Это были не только иконы, икон здесь было не так много, около 100 вещей. А в основном это были памятники прикладного искусства, причем памятники прикладного искусства высочайшего качества, связанные происхождением в основном с Новгородом. И вот они тоже сейчас представлены на выставке. Следующие несколько собраний. Это собрание Василия Васильевича Верещагина, известного художника-баталиста, московского купца Петра Васильевича Синицына, и собрание Александра Алексеевича Васильчикова, которое вот тоже пополнило нашу коллекцию памятниками прикладного искусства. Вот те коллекции, которые я сейчас назвала, это как раз коллекции, в состав которых вошли именно памятники прикладного искусства. Еще одна такая важнейшая коллекция, важнейшее поступление, оно получило наименование «Дар императора Николая II». Вот в 1912 году, когда Петр Иванович Неродовский установил тесные связи с московскими коллекционерами и реставраторами, когда как раз начались реставрационные работы в Русском музее, эти реставраторы привезли сюда отдельные, уже раскрытые из-под записей памятники. Приобрели эти произведения, и стало понятным, что можно и продолжить это собирание, но средств было не так много. Поэтому было решено обратиться к императору Николаю II, представив ему на воззрение иконы, привезенные из Москвы, и вот таким образом приобрести их для Русского музея. Ну, вот так произошло. В июне и декабре 1912 года было два представления икон императору. В июне их представляли в Царском селе, в декабре в Петергофе. И в один и в другой раз вот этот показ императору увенчался успехом. Были приобретены ценнейшие иконы, уже раскрытые, повторяюсь, под записей. Ну вот, огромные суммы были императором израсходованы, свыше 40 тысяч рублей. Это было второе приобретение, первое более 30, то есть достаточно значительные суммы, на которые, конечно, Русский музей не мог рассчитывать, вот, исходя из своих возможностей. Соответственно, вот эти же иконы как раз вошли и в этот иконостас, который мы видим на фотографии, и представлены в настоящее время в этой экспозиции. Ну, вот что еще важно сказать, что с того времени прошло много лет, и, соответственно, не сохранилось полностью вот то собрание, которым Русский музей располагал в начале 20 века. Что происходило? В 20-е и 30-е годы происходили изъятия из фондов Русского музея, изымались драгоценные металлы, ризы, кресты. И, кроме того, в музейный фонд, в антиквариат передавались и многие иконы. Поэтому то собрание, которым музей располагал в начале 20 века, на 1914 год, численно оно приблизительно равно тому, которое мы имеем сейчас. Но сейчас мы имеем и те памятники, которые поступили уже после революции. Соответственно, вот та выдача икон, да, за пределы Русского музея, она была компенсирована за счет вот этих новых привозов уже в 20 веке. Соответственно, организуя эту экспозицию, мы, конечно, не смогли представить здесь все то, что было когда-то в экспозиции в Древлехранилище. Сейчас мы показываем только то, что у нас сохранилось, и то, что экспозиционно, то, что наиболее привлекательно для посетителей, и то, что позволяет эту экспозицию представить в наибольшей полноте. Вот таким приемом, который мы использовали в этой экспозиции, была реконструкция в общей схеме вот этого иконостаса. Да? Полностью мы его реконструировать не могли, потому что многих икон уже в фондах нет. В частности, могу вам сказать об иконе, центральной иконе верхнего пророческого ряда, образ Богородицы Знамени, который в настоящее время хранится в собрании Эрмитажа. Делились мы с Эрмитажем в 30-е годы, часть икон ушла туда. Нет отдельных икон, которые находятся в местном ряду иконостаса. Но вот то, что мы смогли, мы показали. Вот центральная часть деисусного ряда, боковые иконы верхнего ряда, соответственно, царские врата, которые мы видим и в экспозиции, и на фотографии, вот они присутствуют в настоящее время на нашей выставке. Выставка готовилась долго. Ни одна из выставок, которые открывались отделом древнерусского искусства, не была сделана там, за несколько месяцев или за несколько лет. Десятилетиями часто длится процесс собирания архивных документов, которые позволяют потом реконструировать облик экспозиции, установить происхождение многих икон. Ну, вот так произошло с теми иконами, которые тоже мы видим в первом зале. Это старообрядческие иконы. Здесь мы показали два комплекса икон, которые связаны с старообрядцами-поповцами, старообрядцами-беспоповцами, двумя ветвями старообрядчества. Ну вот эти иконы экспонируются не впервые. Прежде они уже выставлялись, специально раскрывались к выставке «Образы и символы старой веры». Не так давно была эта выставка, тоже имела очень большой успех, много посетителей. И здесь эти иконы открывают нашу экспозицию не случайно. Вот первый зал, он посвящен показу тех коллекций, которые наиболее в раннее время, да, поступили в собрание Русского музея. В составе как раз Музея Академии Художеств в 1897 году, в составе коллекций Верещагина, Васильчикова и так далее. Вот они представлены в этой экспозиции. А старообрядческие иконы, они составляли основу Музея христианских древностей Академии художеств. Попали они в Музей Академии в 1860 году. Связано это было с конфискацией икон у старообрядцев. Старообрядцы в XIX веке преследовались, их моленные и скиты закрывались, иконы вывозились в Петербург, Министерство внутренних дел, хранились там без всякого употребления, и, соответственно, хранители Музея Академии художеств для того, чтобы пополнить свои фонды, обратились в Министерство внутренних дел и, рассмотрев это ходатайство, Министерство передало иконы в собрание Музея древнерусского искусства. Соответственно, вот они и открывают нашу экспозицию, поскольку это одно из первых поступлений в Музей Академии художеств.
Надежда Валерьевна, я хочу уточнить. Вот та фотография, которую мы видим на входе, она представляет не только хранителей и собирателей икон, тех, кто помогали делать выставку, но еще и фотографию, как я понимаю, выставки 1914 года.
Внизу?
Нет, внизу это 98-й год. 98-й. Значит, вот 98-й год у нас две фотографии наверху, и 98-й год фотография внизу. Вот это как раз тот самый 18-й зал на нижней фотографии, который мы видим вот здесь. Вот он. Это один и тот же зал. И сравнивая эти две фотографии, мы можем понять ту разницу, которая существовала в экспозиции 98-го года и в экспозиции 1914 года. Если в 98-м году главное внимание было уделено памятникам прикладного искусства, мы видим их здесь, да, то эта же стена уже в 1914 году была отведена полностью иконостасу. То есть изменилась концепция вот этого главного зала экспозиции в Михайловском дворце. И еще что важно отметить, что вот эта фотография, она послужила для нас таким источником, который позволил реконструировать вот облик этой экспозиции 1998 года в нашем первом зале. Если мы с вами обойдем этот стенд и посмотрим на следующий стенд, который перегораживает зал, то увидим, что там как раз приблизительно в той же последовательности представлены деревянные резные врата, деревянные резные скульптуры и ряд икон. Мы не старались полностью повторить вот эту экспозицию, а выбрали только те иконы, которые входили в состав Музея христианских древностей, иконы, которые раскрыты. Вы видите, вот если сравнить эту фотографию и нашу экспозицию, то можно увидеть, что здесь иконы в записи, сейчас иконы экспонируются только раскрытыми, и вот этой вот стихийной развески, которая, в общем-то, наблюдается, да, на этой фотографии, ее нет. Все-таки это все приведено в систему уже в нашей экспозиции. Поэтому вот фотографии в каких-то случаях послужили источником для реконструкции экспозиции современными средствами.
Хочется еще предложить слушателям обратить внимание на то, что эта выставка к столетию открытия. То есть к столетию 2014 года. Она открылась в конце 2014, работает до 23 марта. Уникальная возможность. Насколько мы здесь видим все-таки выставку 2014 года, а не более раннюю?
Ну, видим мы ее скорее эпизодически, в виде намеков. Вот в первом зале как раз вот эта стена с деревянными скульптурами, она как раз позволяет нам представить облик экспозиции 98-го года. Что касается второго зала, то там представлена уже экспозиция 1914 года благодаря иконостасу, благодаря тем поступлениям, которые влились в состав древлехранилища. В частности, во втором зале представлены памятники из числа входивших в дар императора Николая II. В третьем зале показаны памятники прикладного искусства. Здесь есть своя специфика. Музейная экспозиция – это тоже дело сложное. Когда речь идет о произведениях из драгоценных металлов, то они должны быть обязательно в застекленных витринах под сигнализацией. Поэтому для таких экспонатов отводится отдельный зал. В третьем зале мы видим экспонаты, которые входили в состав всех собраний. Это не выделенные какие-то части, да, поступавшие в разные годы, а это поступления за все годы. Они сосредоточены в третьем зале. И, наконец, четвертый зал, такой завершающий зал наряду вот со вторым залом. Это тоже такой наиболее репрезентативный интерьер. В этом зале представлена крупнейшая коллекция, поступившая в Русский музей, коллекция Николая Петровича Лихачева. Именно памятники из этого собрания показаны на щитах, на стенах. И здесь же мы видим и три важных монастырских комплекса, которые пополнили наше собрание. Вот на это я тоже хочу обратить особое внимание. Произведения из монастырских ризниц поступали в Русский музей отнюдь не только после революции, как считают многие посетители экспозиции, уже в 1912-м. а затем в 1914 году у нас появились произведения из Иосифа Волоколамского монастыря. Благодаря Петру Ивановичу Неродовскому были привезены и покровы на раку преподобного Иосифа, были привезены и иконы, подвесные пелены, шитые золотом и шелками. Были привезены в 1914 году памятники из Покровского Суздальского монастыря. Это тоже очень важное поступление для Русского музея. И очень важно, что именно император Николай II, он был инициатором передачи икон в собрание Русского музея. Он очень поддержал ходатайство крупнейшего нашего специалиста по древнерусскому искусству Василия Тимофеевича Георгиевского, привезшего его в Покровский Суздальский монастырь. Василий Тимофеевич долго показывал императору иконы. Император Николай II был очень заинтересован в том, чтобы иконы попали в надежное хранилище. Именно таким хранилищем и стал Русский музей. Ну и еще два комплекса монастырских, которые мы видим в четвертом зале. Это комплексы из Московского Симонова монастыря. Здесь тоже памятники прикладного искусства. И из Благовещенского Муромского. Повторяю, все эти четыре монастырских комплекса поступили в Русский музей в 1912-14 годах.
Ну, то есть они там просто в ризницах лежали?
Да, они лежали в ризницах, были плохой сохранности, да. И именно на сохранность Василий Тимофеевич Георгиевский обратил внимание и обратил на это внимание император Николай II. Поэтому, когда иконы были привезены в Русский музей, они тут же поступили к реставраторам, они укреплялись, они раскрывались из-под записей. Вы видели, что все иконы в драгоценных окладах. Соответственно, работа производилась и с окладами. Укреплялись эти оклады, очищались потемнение от загрязнений. И вот это позволило как раз ввести иконы в собрание древнехранилища. Причем хочу обратить внимание, что иконы из Покровского Суздальского монастыря поступили практически накануне открытия экспозиции и введены были в экспозицию вот буквально за несколько дней до открытия.
На этой выставке к столетию древнехранилища мы видим иконы, приобретенные только до революции и во многом стараниями государя Николая II.
Да, да.
То есть благодаря этому, наверное, мы вообще их сохраненными не имеем.
Да, да.
Для меня важно впечатление, что мы стоим и можем посмотреть глазами наших предков и в каком-то смысле глазами Николая II, знаковой фигуры, мне кажется, для нашего города, для нашей страны, на ту красоту, которой и он восхищался, и они восхищались. Это очень важно.
Ну, то есть вот современная выставка, это в некотором смысле не реконструкция того, что было в 1914, а как в память о том, что
Да. Поэтому есть ретроспекции, но при этом условия изменились, изменился облик икон, да, соответственно, мы можем их показать иначе, чем их показывали когда-то.
А в 2014 году на выставке уже были раскрыты иконы или продолжался еще процесс?
Процесс раскрытия продолжался, поэтому то, что мы видим с вами сейчас, это иконы, которые уже были раскрыты частично и в более позднее время, в 50-е, в 60-е годы.
Давайте подойдем к одному из главных экспонатов.
Одним из главных экспонатов является знаменитый амвон из Новгородского Софийского собора, датированный памятник, относится он к 1533 году. И что особенно важно, сведения о нем мы встречаем в новгородской летописи. Если вы не возражаете, я вам прочитаю выдержку, которая как раз касается амвона. В новгородской летописи по 1533 годам записано: «Амвон вельми чуден, и всякие лепоты исполнен. Святых в нем от верха в три ряда 30 на поклонение всем православным христианам. А по всему амвону резью и различными подзоры и златом лиственным вельми преизящно украшен и удивление исполнен. А от земля амбону устроены, яко человецы, древянные 12, и всякие вапы украшены, и во одеждах, и со страхом, яко на главах, держит сию святыню. Вельми лепо видите». Вот так летописец характеризует этот амбон и то восприятие, да, которое характерно для вот этого произведения. Сейчас амбон представляет себя только часть вот той конструкции, которую он когда-то имел. Мы видим четвертую часть. Специально к этой выставке было решено отреставрировать этот памятник. Но когда начался процесс реставрации, то стало понятным, что за вот эти небольшие сроки невозможно полностью сделать это произведение. И тогда решили представить только часть, а реставрацию продолжить. И вот был вопрос о том, какие в ближайшее время будут экспозиции в Русском музее. Так вот, такой ближайшей экспозиции будет выставка одного произведения. Выставка новгородского амвона 1533 года. к 2016 году, на который намечено открытие этой выставки, реставраторы предполагают привести весь обвон в такое идеальное состояние, то есть произвести расчистку, удаление записей, загрязнений, собрать его вновь. И вот мы будем иметь памятник в том состоянии, в каком вот мы видим с вами сейчас часть, да, с удаленными записями, с удаленными загрязнениями. Если вспомнить, мы видели это там вон в фондах Русского музея, если вспомнить, что он собой представлял тогда и что он представляет собой сейчас, это две большие разницы. Дерево заиграло, оно наполнилось светом. Вот, собственно, красота самого дерева, она сейчас очень хорошо видна. Значит, для чего был предназначен обвод? Предназначался он для произнесения проповедей. То, что мы сейчас с вами видим, это часть конструкции. На уровне чуть более метра от пола находился настил. Настил, на который поднимались по лесенкам. Лесенки были с одной и с другой стороны. И вот, находясь на этом возвышении, собственно, амвон переводится с греческого как возвышение, и произносилась проповедь. Исполнялся амвон, изготовлялся он вот как раз специально для этих целей. Ну, если мы с вами обратимся к сообщениям об этом произведении, сообщениях, которые встречаются в конце 19-го, начале 20 века, то можем встретить там другое название, которое часто употребляют – халдейская пища. Что это такое? Халдейская пища – это такая особая конструкция, которая использовалась в храмах в Москве, Новгороде, Вологде, где производился особый чин, совершался особый чин, который носил наименование «пищного действия». Совершался этот чин в неделю святых отец или святых праотец накануне Рождества Христова. Совершался он, как я уже сказала, в трех крупнейших храмах. Описание этого чина сохранилось, оно известно. Речь шла о прославлении чуда избавления трех отроков от огня. Напомню, что отроки Анания, Азария и Мисаил были вернуты в печь по приказанию царя Навуходоносора, но были избавлены от огня, что вергли в печь связаны. Но увидел Навуходоносор, что ходят они уже не втроем, а вчетвером. Это ангел чудесным образом спустился в печь и избавил их от смерти. Ну вот такое театрализованное представление, в котором как раз это событие прославлялось, оно как раз и совершалось в воскресный день, на утренне. И для проведения этого чина как раз и использовалась так называемая халдейская печь. Ну вот как считают исследователи амвон Новгородского Софийского собора, который когда-то действительно служил для произнесения проповеди, он мог использоваться и как халдейская печь. Как он мог использоваться? Внизу, вот здесь вот, в нижней части под настилом разводился огонь, который напоминал нам о том огне, который был разведен под печью. Отроки поднимались в печь по этим ступеням, да, заходили внутрь, и затем сверху спускался ангел, как описывают нам источники, был он харатейный, то есть бумажный, или изготовлялся из кожи. Вот после того, как спускался ангел, происходило избавление, да, спасение отроков от огня, и вот затем они выводились из этой печи. Много разных загадок есть у этого чина, не во всех деталях могут разобраться исследователи, но, тем не менее, вот в целом последовательность действий, она по письменным источникам хорошо восстанавливается.
Удивительно, что место таких театрализованных представлений было в церкви во времена наших предков. Вот, допустим, 16 век, амвон, место проповеди, мог становиться и местом вот такого представления для тоже всех прихожан собора. Мог ли митрополит Новгородский, митрополит Макарий, знаменитый, сходить
там, конечно,
на этот амвон,
конечно,
и произносить свои, конечно, ученые,
мог,
проповеди?
Конечно, да, конечно.
То есть мы можем,
да,
подумать, что вот здесь вот он сюда тоже сходил, на этот вот амвон,
да,
или эту,
да,
кафедру.
Да, да. Ну вот я повторяю, что не все исследователи согласны с таким мнением. Некоторые считают, что это только халдейская печь, что это не могло быть амвоном. Но, как я уже говорила, мы имеем данные письменных источников новгородской летописи, которые прямо называют это сооружение амвоном.
Угу. А правильно я понимаю, что, угу, есть сведения, что именно новгородский архиепископ сам указал этот амвон в Новгородской Софии поставить.
Да, да, да. И такой же амвон был и в Московском Успенском соборе. Более того, на страницах лицевого летописного свода сохранилось изображение этого амвона, которое очень напоминает новгородский амвон. То есть все это не сказки, все это не фантазии, а так и было на самом деле.
То есть митрополит Макарий, прибыв в Москву, видимо, сделал то же самое. То есть он хотел особое место для проповеди в храме.
Да, да, да.
И это вообще единственный амвон сохранившийся.
Да, единственный сохранившийся.
Уникальный,
да,
экспонат, да, который можно видеть, да, только в Русском,
да, только в Русском.
Мы всех приглашаем на выставку одного экспоната, которая, мы надеемся, будет также объявлена в эфире нашего радио. И такой вопрос. Вы знаете, мне подал эту идею один из посетителей выставки, который позвонил на радио и сказал: вы знаете, есть замечательный экспонат, мы ждем выставки, уже отреставрировано. Нет ли возможности Русского музея представить один отреставрированный, а рядом сделать копию и раскрасить так, как было? Нет ли такой идеи у Русского музея? Это вопрос от нашего слушателя.
Такой идеи нет, но выставка будет сопровождена таким показом. Это будет 3D-реконструкция. Это будет 3D-реконструкция. Да, объемная реконструкция. Да, на экране. Это будет постепенно собираться. Показано, как из деталей собирает амвон, как его расписывают. И там как раз все фигуры будут расписаны вот в соответствии с тем, как они расписаны были. Сейчас мы можем эту раскраску видеть только по небольшим фрагментам. Угу. То, что мы видим, это то, что сохранилось от первоначальной раскраски. По этим отдельным фрагментам все это будет реконструировано, и на 3D-реконструкции мы увидим с вами это все. А собрать амвон целиком – это, конечно, очень сложная задача.
Наверное, это правильно, потому что лучше прикасаться к подлинной вещи. И спасибо, что предоставляете такую возможность.
Сейчас мы можем с вами увидеть, что собой представляла эта конструкция. Помимо резного дерева, расписанного дерева, здесь были и живописные изображения. Вот три яруса вверху. Здесь были представлены изображения отдельных чинов святых, подобно тому, как чины располагаются в иконостасе. И вот еще один интересный момент тоже, на который хочу обратить ваше внимание. Мы видим с вами надписи. Надписи с именами тех святых, чьи образы здесь были представлены. Подлинные надписи, древние надписи, которые вот использовались при работе над конструкцией иконостаса и во время процесса дополнения резного дерева к живописными изображениями. То есть эти все моменты учитывают наши реставраторы, и в процессе работы над амвоном очень много новых открытий. Постоянно открытия вот при работе. Узнают, что не из одной породы был сделан амвон. Мы знаем, что, как правило, липа использовалась и для иконных досок, и часть конструкции действительно сделана из липы. Но использовалось и сосновое дерево, то есть разные породы дерева. Как производилась резьба, как золотилось. Все вот это хорошо сейчас видно. Дело в том, что когда амвон был в собрании Музея Академии Художеств, его тоже пытались реставрировать и покрыли таким тусклым слоем золота, которое вот искажало авторский замысел, да, искажало облик амвона. И первое, чем занялись реставраторы, удалили вот эти вот поздние привнесения, да, сделанные в Академии художеств. Поэтому сейчас дерево совсем иначе смотрится, чем оно смотрелось в фондах Русского музея вот после этих реставраций Академии художеств.
А как его вообще нашли?
Нашли его случайно. В XIX веке все чаще любители древностей ездят по монастырям, по церквям. И вот в одну из таких поездок, известный всем хорошо Владимир Васильевич Стасов и профессор Императорской академии художеств Иван Иванович Горностаев, они случайно забрели на хоры Новгородского Софийского собора и обнаружили, что на хорах Новгородского Софийского собора в каморке, в небольшом помещении находятся резные деревянные скульптуры, резные распятия. И здесь же стоит вот этот амвон. Задались они вопросом, каким образом эти скульптуры попали в хранилище на хорах Новгородского Софийского собора, как здесь оказался амвон. И от духовных властей удалось узнать, что в XVIII веке, в начале XVIII века, был издан указ императора Петра Петра I, который повелел все резные деревянные, неискусно резанные скульптуры удалить из храмов. Вот в это время, по-видимому, был разобранный амвон, сложен на хорах Софийского собора в разобранном виде, а уже при митрополите петербургском Никаноре его собрали и, как вот следует из одного документа, установили на хорах Новгородского Софийского собора для любителей древности. Вот такими любителями древности оказались Стасов и Горностаев, которые вот эти древности рассмотрели. Ну, а дальше события развивались так. В 1859 году хранитель музея Академии художеств Алексей Максимович Горностаев, он обратился с предложением к администрации Академии получить эти произведения для музея христианских древностей. Началась переписка, достаточно длительная переписка с епархиальными властями. Ну и в конечном итоге они уступили эти памятники музею христианских древностей. И вот в 1860 году они были привезены в музей Академии художеств и оказались вот вторым таким крупным собранием. Первое собрание из Министерства внутренних дел, более 1000 икон, крестов, произведений медного литья. И второе такое крупное собрание – это собрание из хранилища на хорах Новгородского Софийского собора. И мы можем сейчас перейти сразу к этим скульптурам и поговорим об этих скульптурах, поскольку они вот тоже входили в состав этого поступления.
Я была один раз на хорах Софийского собора в Новгороде. Надо пояснить, что это не такие хоры, какие мы себе представляем, а это целый город. Там есть и маленькие каморки, и огромные помещения. Я думаю, там до сих пор они не все разобрали.
Вот такая же судьба была и у этих деревянных скульптур. Это скульптуры, которые когда-то находились на надгробиях новгородских чудотворцев, новгородских угодников. Сейчас мы экспонируем эти скульптуры вертикально. Вы видите и на фотографии экспозиции 1898 года они тоже экспонированы также. А когда-то они были положены в горизонтальном положении. На крышке гробницы крепилась такая фигура, а сверху, как правило, она покрывалась еще покровом, лицевым покровом. Такие два покрова мы можем видеть в последнем зале, покров преподобного Иосифа Вологодского. Вот такие покровы вышивались и на гробнице новгородских чудотворцев. Причем хочется сказать, что вот эта традиция, когда храмам передавались шитые лицевые покровы, она была очень такая устойчивая. И практически каждый из высокопоставленных особ, в первую очередь, конечно, царей, потом императоров, которые приезжали в монастыри или в церкви, они считали своим долгом после посещения монастырей прислать в них такие лицевые шитые покровы. Поэтому нередко в ризницах монастырей накапливалось сразу же по несколько таких покровов. Ну, первоначально они лежали на раках, а затем, когда их уже становилось очень много, часть переносилась в ризницы. В ризницах, естественно, они не употреблялись, они просто хранились. Часто в небрежном состоянии бывало, что и моль их проедала. Такие сведения тоже есть. Поэтому, конечно, старались уже в XIX веке музифицировать такие произведения. Вот то, что мы видим с покровами на раку преподобного Иосифа Вологодского. Ну, а здесь мы можем представить, как выглядели фигуры с крышек рак новгородских угодников. Сейчас мы выставили 4 фигуры. На самом деле они бывают у нас на выставках. Я думаю, что на предыдущих выставках, скажем, русские святые, тоже они выставлялись. Ну и вот когда тематические выставки случаются, то мы их вводим в экспозицию. Здесь представлены фигуры, которые происходят и из Новгородского Софийского собора. Вот слева от царских врат представлен святитель Иоанн Новгородский. Рядом с ним изображение, резная скульптура преподобного Саввы Вишельского. А с правой стороны два изображения, одно из которых это Ефимий Новгородский и преподобный Антоний Римлянин. В основном скульптуры выполнялись в 16-17 веках. И вот они все подпали под указ императора Петра I. Вместе с деревянными резными скульптурами святого Николая Чудотворца, Параскевы Пятницы и Екатерины они были вывезены на хоры Новгородского Софийского собора. И вот их как раз и увидели Стасов и Горностаев, а затем Алексей Максимович Горностаев привез их в собрание Музея христианских древностей. Ну, теперь можем перейти к тем скульптурам, которые с той стороны. Здесь мы видим 4 резные скульптуры. 2 из них представляют Святую Параскеву Пятницу и Великомученицу Екатерину. И 2 резные фигуры – это изображение чуда святого Георгия Азмии, частично сохранившаяся фигура, понятно, да? И изображение святителя Николая Чудотворца. Не все они происходят из Музея Академии Художества. Из Академии Художеств происходят только вот эти две центральные скульптуры. Боковые происходят из другого крупного собрания, которое входило в состав Музея Императорской Академии Художеств. Это собрание московского историка Михаила Петровича Погодина. Ну вот известен нам сейчас один путь пока что, да, поступления памятников в музейное собрание из числа конфискованных, да, вещей. А Погодин мог приобрести такие скульптуры у торговцев. Он часто ездил на ярмарки, например, на Нижегородскую ярмарку, где приобретал многие памятники. Бывал в Вологде, в других городах. Много у него было корреспондентов по всей стране. И вот ему привозили древности. Таким образом он пополнял свое собрание. Это одно из крупнейших в первой половине XIX века собрания. Оно было продано государству в 1851 году. Погодин продал свое собрание, оно поступило в казну, находилось в Московской оружейной палате, а затем в 1871 году привезено в Музей христианской древности Академии художеств. Поэтому это еще одна составляющая этого очень ценного собрания Музея христианских древностей. Вот собрание Михаила Петровича Погодина. Какое место эта скульптура занимала в храмах? Там тоже был такой вопрос, да, сразу же отвечу на этот вопрос. Часто ставились такие скульптуры в Киоте. Если мы с вами обратимся к письменным источникам, то можем прочесть такое упоминание. Образ Пресвятой Параскевы Пятницы в храмцах или образ святителя Николая Чудотворца в храмцах. Это киоты, творческие киоты, в которых помещалась такая скульптура. Она объемна с лицевой стороны, с оборотной стороны она ровная, да, поэтому она может быть установлена в такой киот. Сразу же скажу, что скульптуры эти часто были сборными, вырезались отдельно сама фигура, голова, ноги, руки. Если какие-то атрибуты имели в руках святые, вот, например, у Екатерины был крест в руке, у Николы меч и храм, то, соответственно, это тоже вырезалось отдельно. Потом это все соединялось на шарнирах. И вот на этот момент я тоже хочу обратить особое внимание. Дело в том, что вот спрашивают, с чем было связано вот это изъятие скульптуры из храмов. Если мы обратимся к синодальному указу, то в нем сказано, что и изъять из богослужебного употребления неискусно резанные фигуры. Ну вот понятно, что искусно или неискусно можно было решить по-разному, да, этот вопрос, искусно или неискусно резана та или иная скульптура. Но при этом Синод, когда вот издавал свое определение, он обратил внимание вот еще на что. Поскольку фигуры эти были сборными, состояли из нескольких частей, то нередко эти части утрачивались. И в результате в храмах стояла скульптура без вот частично атрибутов. Это мы сейчас в музее смотрим на такие скульптуры, и ничто нас не смущает, да, мы знаем, что они просто плохо сохранились до нашего времени. А в то время это портило благообразие храма, поэтому этот момент тоже учитывали, когда изымали эти скульптуры из богослужебного употребления. Кроме того, Синод еще пишет, что плохо с ними обращаются, недостаточно внимательно следят за их чистотой. Нередко паутина и даже гнезда мышьи рядом с этими скульптурами. Поэтому это тоже служило таким основанием для конфискации. Поэтому массовые конфискации происходят из новгородских, из псковских, из других храмов. И вот что дальше происходит с этими скульптурами? Их либо вот хранят на хорах, либо где-то в каких-то кладовых в самих церквях, откуда их убирают. Но в определенный момент, когда уже изменилось отношение к деревянным скульптурам, и самое главное, когда начался ропот среди населения, ведь очень много было почитаемых образов и Николы, и Параскевы Пятницы, то тогда так постепенно в некоторые храмы начинают такие скульптуры возвращать. Но не все. Вот с новгородскими скульптурами иная ситуация. Ну вот в киотах, да, в киотах, в иконостасах эти иконы хранились. И вот такой один киот мы видим здесь на выставке. Он связан происхождением уже не с Новгородом, а связан он происхождением с поволжским городом Романовым, Борисоглебском. В Воскресенском соборе Романова-Борисоглебска была особо почитаемая скульптура святого Николая Чудотворца. И специально для этой скульптуры в XVIII веке вырезали вот такой роскошный киот, киот-часовню. Увенчана она многими главками. И вот здесь мы видим с вами две дверцы. Они раскрываются, образуется такое углубление, куда и была поставлена скульптура святого Николая. Появление этого киота в Музее Академии Художеств было связано с усилиями еще одного любителя древности и архитектора Владимира Васильевича Суслова. Академик Суслов совершал поездки по поручениям Академии художеств. Ездил он в северные губернии России, скажем, в Архангельскую, Аланецкую, Вологодскую. Но в одну из своих поездок он заехал в Романово-Борисоглебск. И в Воскресенском соборе обнаружил и этот киот, который не использовался в богослужении. Обнаружил он лампады, которые тоже не использовались, резные карнизы. И вот благодаря переписке с новгородским архиепископом Нафанаилом удалось получить все эти памятники для Музея христианских древностей. Это одно из самых последних поступлений в Музей Академии художеств. В 80-е годы совершал Суслов свои поездки. И вот в 1884 году на специальной выставке в Музее Академии художеств были выставлены привозы Суслова. То есть уже в 1884 году посетители выставки могли видеть вот и эту сень, которая всех впечатляла, и журналист как раз в своей статье особо отмечает это сооружение. Ну и другие памятники, которые тоже были привезены.
Надежда Валерьевна, да. А вот на фотографии дореволюционной выставки немножко приоткрыты дверцы этого киота, и там стоит статуя Николая Чудотворца. А сейчас дверцы закрыты, и там нет статуи.
Да, тогда выставили скульптуру, которая исторически не была связана с этим киотом, поэтому мы решили ее не выставлять. Но вот она другого времени, она не очень с ним хорошо сочетается, поэтому вот показываем только его. Ну, а вот эти вот закрытые дверцы, они сами по себе заслуживают того, чтобы им полюбоваться.
Да, это просто невероятная какая-то картина. Удивляешься, насколько...
Это просто кружево.
Да, великие мастера были здесь, в России. Удивительно. А была ли традиция... Вот мы когда смотрим на эти скульптуры, которые здесь на стене экспонируются, вот, допустим, смотрю сейчас на Святую Екатерину и Святого Николая, и мне как-то очень вспоминаются традиции Западной Церкви, крестных ходов по праздникам с выносом скульптур, изображений скульптурных святых. Мы знаем, что у нас как были традиции крестные ходы с иконами, так и сейчас есть. Но, может быть, не так они посвящены какой-то иконе. Иконы сейчас не выносят, что жаль, конечно. Ну, хранят. А вот со скульптурами были ли традиции крестных ходов выносить из храма, идти со скульптурой?
Да, были и такие письменные источники, сохранились до нашего времени, выносили и крест, и икону, и резную икону, резной образ в киоте. Были такие, да.
На этой выставке, мне еще кажется, мы можем узнать о многих традициях церковной жизни наших предков, церковной жизни Руси, России, которые сегодня уже утрачены.
Ну, вот думаю, один из таких чин печного действия, да, о котором мы с вами говорили. Вот.
Да, ну и вот вынос, действительно, торжественное шествие в память святого. Мы действительно хорошо знаем, например, такое почитание святой Анастасии на Западе, когда именно выносят. И на Сицилии, например, святую Агафию тоже выносят. А вот для нас тоже это оказывается характерно.
Характерно. Если видим это, думаем, вот у них такая традиция. Так у нас тоже.
Такая традиция.
Да. И еще потом, в следующей части нашего рассказа, еще просто как пример таких утраченных традиций, подвесные пелены к иконам. Но нет сегодня их, а они были, и какая прекрасная традиция. Но это попозже.
Вы слушали первую часть радиоэкскурсии по временной выставке «Древлехранилище памятников иконописи и церковной старины к столетию открытия»,
которую провела для слушателей радио «Град Петров» ее куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Надежда Валерьевна Пивоварова. Программу подготовили Екатерина Степанова и Марина Лобанова. Продолжение слушайте завтра в это же время. И обязательно посетите эту выставку.
Часы работы Русского музея с 10 до 18. Кассы закрываются на полчаса раньше. Длинный день – четверг. С 13 до 21 часа. Выходной день – вторник.